Глава четвертая. Накануне.
Накануне того дня и через 7 лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свои товары она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить, и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лангрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала рассеянно наблюдая море.
Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долго. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. «Вот сколько вы забрали с декабря», — сказал торговец. «А вот, посмотри, насколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из 2 знаков.
«Теперь в моде заграничный товар. Все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он и сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он жалился надо мной, так как посоветовал сходить в детский базар и Аладдинову лавку. Прихожу в большой, страшнейший магазин, там куча народа. Меня затолкали, однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, ничего не помню. Под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.
Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий железнодорожных мостов, миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые. А соль была еще в Аладдиновой лампе и в 2 других лавках, но ничего не добилась.
Оканчивая рассказ, она собрала ужинать. Поев и выпив стакан крепкого кофе, Лангрен сказал:
«Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить на Фицроя или Палермо. Конечно, они правы. Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так. А жаль, право жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну».
«Я также могла бы служить вместе с тобой, скажем, в буфете».
«Нет, пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать».
Он хмуро умолк. А Соль примостилась рядом с ним на углу табурета. Он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала:
«Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю».
Пока она охорашивала его, Лангрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.
А Соль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот. Затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкафу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла. И единственное, на чем с некоторой досадой на исключение отдыхал глаз, был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке.
«Пока она шьет, посмотрим на нее ближе, вовнутрь. В ней 2 девушки, 2 Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая — живое стихотворение со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов во всей взаимности их теней света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Видела она еще сверх видимого. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения, она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда, и это продолжалось ряд дней, она даже перерождалась. Физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка. И все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности.
Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. И эти минуты были для нее счастьем. Нам трудно так уйти в сказку. Ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния. В другое время, размышляя обо всем об этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем случалось и безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживление.
Над ней посмеивались, говоря, она тронутая, не в себе. Она привыкла и к этой боли. Девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина она была непопулярна в Каперне. Однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих, лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук. Здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре.
В последнее время Лангрен довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться. Ее не теребил страх, она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром «Здравствуй, Бог!», а вечером «Прощай, Бог!». По ее мнению, такого короткого знакомства с Богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение. Бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.
Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен, она скоро заметила, что нет сонливости. Сознание было ясно, как в разгаре дня. Даже тьма оказалась искусственной. Тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов. Оно билось как бы между подушкой и ухом.
Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина. Она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья. Веяло духотой и землей. Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто подобное отдаленному зову всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее.
С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней. Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукой под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги, дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака. Дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем. Тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку. Она шла, чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Коперной простирались луга, за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополя и каштаны.
А соль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву. Держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки. Позы, усилия, движения, черты и взгляды. Ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж сирея выкатился перед ней на тропинку. «Фук-фук!» — отрывисто сказал он сердцем, как извозчик на пешехода. А соль говорила с теми, кого понимала и видела.
«Здравствуй, больной!»
— сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем.
«Необходимо посидеть дома!»
Это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчики, сгибая растения и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками.
«Стряхни толстого пассажира!»
Жук точно не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепещая и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями.
А соль чувствовала себя как дома. Здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая, непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета.
Она села, подобрав ноги с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, она смотрела на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Она видела в стороне далеких пучин подводный холм. От поверхности его струились вверх вьющиеся растения. Среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана. Тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск. Из зарослей поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля, и уже встав, девушка прижала руки к груди. Как чудная игра света перешла в зыбь. Зашло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, подтягивалось на сонной земле. Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула по-настоящему крепким, как молодой орех, сном без заботы и сновидений.
Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грея напомнило о себе. Но, считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, Она распрямила их. Так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея, как на чужом. Своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой.
«Чья это шутка? Чья шутка? Разве я сплю? Может быть, я нашла и забыла?»
Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли. Но никто не шевелился. Никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака. И румянец покрыла соль, а голоса сердца сказали вещие «да».
«Так?» Случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, Грей и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.